Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вот мы вынырнули, и снова с вами, и это «Светлый вечер». Петр Олешковский и Наталья Бруни в студии. Пожалуйста.
Бабушка моя Вера работает прислугой, потому что во Франции, Франция благородная страна, приняла эмигрантов, но работать можно было женщинам только прислугами или в мире моды шить шляпки, а мужчинам таксистами. Такси. Как известно, многие великие князья водили такси. Вот прадедушка мой был таксистом, а баба Вера пошла работать прислугой. Поскольку она была барышней из хорошей семьи, она умела петь, танцевать, вышивать, играть на рояле, знала все службы наизусть и все церковное пение, но мало чего умела делать по хозяйству.
Поэтому она не могла в прислуге
выгоняли, ее все время выгоняли.
Угу.
Мое любимое место службы баба Вера было у Маннергейма, чья линия нам известна.
Да-да, у генерала.
Да, и она служила у его дочери, и ее оттуда тоже выгнали, потому что она шла вечером после работы на какое-то собрание в церковь к своим друзьям Лоским и другим Ковалевским, и у нее какие-то были плохие чулки, в общем, она их покрасила в кастрюле для кипячения молока. Ее выгнали.
Понятно.
И она была вообще неудачной домработницей. В общем, мне жалко ее хозяев. Но французы вообще относились к мигрантам отвратительно. Презирали, всячески притесняли, и особенно поначалу. Моя любимая история, как моя мама...
Ну, это же обычная история для эмиграции. Ну,
нет, в Англии не так.
Англия страна другая.
Да, совершенно другая. И вот к последней эмиграции во Франции так относятся, а в Англии совсем по-другому.
Угу.
Значит, уже они жили, уже девочки ходили в школу, Ирина уже стала заниматься музыкой, мама готовилась к Сорбонну, на естественной науке, жили они уже вместе с мамой со своей, с моей бабушкой Верой. Это было огромное счастье, потому что, повторяю, они все время были в приютах, и жить в семье для них это было самое большое наслаждение. Но мама моя была непростого нрава, ужасная хулиганка независимая, и вообще любила шалить. Слово, которое совершенно выпало из обихода. Мой дедушка все время его говорил: «Не шали».
Да, сейчас мало так говорят.
Не говорят, сейчас только все хулиганят, а никто не шалит.
Да-да.
А такая история, как они жили в мансарде, естественно, там на 7-м этаже, и такая у них была игра, был лифт в подъезде, они ставили помойное ведро в лифт, нажимали кнопку и бежали по лестнице, гремя своими деревянными башмаками, самыми дешевыми, чтобы успеть
подхватить,
вынуть ведро, да. И вот, значит, они прибегают, а там стоит сосед католический, кюре, который, знаешь, открыл дверь и стоит помойное ведро. И он, знаешь, говорит: «Sale étranger», грязные иностранцы, я на вас пожалуюсь в дом управления. На что мама ему сказала по-французски: «C'est bien dans les traditions catholiques». Это очень в католической традиции. Ходили они в церковь на Рюпетель. Бабушка Вера моя занималась переводами, она всю жизнь переводила всякую богословскую литературу. А тогда вместе с Лоским и Ковалевским они решили перевести все службы на французский язык. В Париже есть теперь такой приход на Рю Сен-Виктор, где служат по-французски. Это все их переводы. Лоски решили, что их дети для того, чтобы оставаться в церкви, уже плохо знают по-русски.
Должны.
И это вот, это изумительная церковь, маленькая, размером с эту комнату. Я обожаю туда ходить, потому что с службы, которую я знаю с детства, мне кажется, что я понимаю каждое слово, вдруг на другом языке тебя так пронзает, что это невозможно. Значит, жили они там, жили. При этом у них были нансеновские паспорта. Нансеновские паспорта – это такой был прекрасный исследователь севера, Фритьоф Нансен, который почему-то озаботился судьбой иммигрантов.
Он был замечательный человек.
Он был какой-то
он
просто...
уникальный был человек.
Да, добрейший. Вот он как-то расстроился, что они без всяких... И тогда он добился, чтобы им выделили такие документы, которые назывались нансеновские паспорта, где как-то что-то было про них написано, имело... Они имели право ездить за границу. Например, мама ездила на всякие бабушка на всякие христианские съезды в Англию.
Ну, сепассе такой, про
проезд. Сепассе, да-да-да. Они подружились с владыкой Антонием. Тогда он не был никим владыкой Антонием, а был Андрей Блюм, красавец, студент медицинского института. Он, там были такие христианские лагеря. Летом снимали какую-нибудь дешевую деревню и вывозили туда детей из прихода, и были у них вожатые. Вот владыка Антоний, тогда Андрей Блюм, был у них вожатым и учил их играть в волейбол. Он обожал спорт. А мысли их, бабушки моей, и так она воспитывает своих дочерей, все время о том, чтобы вернуться на родину.
Смотри
особенно,
на Москву.
Особенно, вообще дети воспитывались, это и в мемуарах владыки Антония, дети воспитывались так, что они должны вернуться на родину и служить ей. Особенно эти мысли усилились после победы во Второй мировой войне. Надо сказать, что не вся эмиграция была за победу русских. Были, не буду называть, некоторые знаменитые люди, которые считали, что Гитлер лучше пускай победит и убьет всех большевиков. А наши приверженцы Московского патриархата считали, что в победе, что в войне большевики своей кровью смыли вину за революцию, и что теперь надо ехать и поднимать страну. И очень были на это настроены. После войны товарищ Сталин, как известно, издал такой закон, что все эмигранты прощаются и всех приглашают вернуться на родину. И предлагают взять советские паспорта. Наши, как безумные, кинулись в консульство. Наши – это прабабушка, прадедушка, моя бабушка Вера, героиня рассказа, мама – моя Нина и ее сестра Ирина, и брат бабушки Александр со своей семьей. Они пошли все брать советские паспорта. Забавная история была в этом консульстве, когда туда пришла моя мама, студентка Сорбонны, Пастеровского института, вернее. Молодой офицер-чиновник спросил ее, зачем ей советский паспорт. Она сказала, мы хотим вернуться на родину. Он сказал, вы не понимаете, что вы делаете. Там 20 миллионов сидит по тюрьмам.
Да ну.
Мама говорит, если бы он сказал 20 тысяч, я бы поверила. А 20 миллионов – это невозможно. Они были одержимы идеей возврата на родину.
Ну, естественно.
Шло время небольшое.
То есть они паспорта взяли?
Они паспорта взяли, да. В это время, да, а мой вот брат бабушки, Александр Иванович Угримов, был героем сопротивления, он был руководителем отряда, он прятал бежавших солдат, они переправляли евреев, чтобы прятать их от фашистов. Баба Вера с девочками тоже у них ночевали вечно, то беглые солдаты, то евреи, они их переправляли в приют Матери Марии. В общем, они были участниками сопротивления, а дядя Шуш Шу, как мы его все звали, Александр Иванович Угримов, он был просто героем, который получил грамоту от французского правительства, а от де Голля, б, и от Эйзенхауэра у него была грамота за благодарность за его деятельность во время войны. Начинается холодная война, и никакие заслуги их перед Францией им не помогают. Всех людей, у которых советские паспорта, арестовывают. Мужчин, женщин не трогают. Арестовывают и в кандалах буквально высылают в русскую зону Берлина. Значит, вместе с моим прадедушкой Угримовым, его сын Александр, Игорь Александрович Кривошеин и довольно много мужчин, которые все участвовали в сопротивлении, все очень любили Францию и служили ей верой и правдой. Их высылают, а женам предлагают...
Сопроводить.
Что они... Нет, жен даже не высылают. Но они, как жены декабристов,
предлагают.
Во-первых, они хотят.
Да.
Во-вторых, уже мужчин выслали. И они в теплушках и на пароходе, если кто-нибудь видел фильм «Восток-Запад», вот это то, как они возвращались на пароходе, с музыкой, с танцами, и потом приплыли в Одессу, а там люди с автоматами немедленно за колючую проволоку. Они ничего не понимают. Они ничего не понимают. Ну, за колючую проволоку, чемодана. Куда ехать? Они в Москву. Там их родственники. Бедные эти родственники московские, которые
они тоже загремели.
Все сталинское время скрывали, что у них родственники за границей, и тут эти приезжают. Причем они свободные люди, девочки родились и выросли за границей. Они не понимают, что надо разговаривать тихо. Они спрашивают на улице, где церковь, где здесь церковь. К бедным этим родственникам они наваливаются.
Так все-таки их пустили, их не посадили сразу?
Нет, сразу нет. Нет, они приехали в Москву. Они приехали в Москву, и бабушка стала ходить, Вера моя, ходить по своим прежним знакомым и друзьям. Пустили их в дом три семьи. Бруни, Александровы. Нина Георгиевна Александрова была директрисой ритмического института, который баба Вера кончила до революции. И Пастернаки. Все остальные боялись, не открывали двери. Жутко боялись. Это 47-й год. Просто... идеальное время. Ирина...
В приходном Российке
да,
уже нет.
Нет, все закрыто. Открытый Иван Воин не закрыт. В Сокольниках церковь никогда не закрывалась. В общем, находят они.
Единичные.
Да, находят они церкви. Находят священников, которые вернулись из эмиграции. Отец Михаил Зернов, который служил в церкви на всех скорбящих, радость забыла. Ну, в общем, в этом смысле они устраиваются. Церковь они себе находят. Теперь надо устраивать бабе Вере себя и девочек как-то. Значит, Ирина музыканша, и они идут к Гнесиным. Надо сказать, что мой прадедушка Александр Иванович Угримов, почвовед, и его тесть, еврейский адвокат знаменитый Гаркави, были то, что теперь называется спонсорами, и строили институт Гнесиных.
Понятно.
Поэтому они были очень хорошо знакомы с Еленой Фабьянной. И они пришли туда, и она не испугалась. А устроила Ирину, устроила так, что Ирина стала ходить в Гнесинский институт. Мама поступила в институт иностранных языков, а бабе Вере прописки в Москве не давали. Прадедушку с прабабушкой отправили сначала в Ульяновск, и она туда с ними уехала и работала. Им давали распределение, кому. Александра Ивановича, брата бабы Вериного, отправили в Саратов на мельницу. Он был мельник. Такой не воду лил, а профессиональный мукомол. Да, в Саратов. А, значит, прадедушку с прабабушкой отправили...
В Ульяновск.
Сначала в Ульяновск, а потом перевели в село Воротынск, опытная станция, где прадедушка был агрономом и ушел на пенсию 82 года. А бабушка моя, бедная Вера, поехала туда рядом в деревню. Кем она могла быть? Учителем. Ну, и да. Она стала учительницей немецкого языка после войны в деревенской школе. Боже мой, ужас. Что она только не терпела.
Фашистка.
Ну, нет, ну просто. Еще рисование она, по-моему, преподавала.
Не, ну немецкий язык, понятно. Немецкий.
У нее было 40 часов, она была единственной учительницей. А вот это время как раз, когда я начинаю ее помнить, потому что моя мама вышла замуж за папу, они жили там вместе с... в этой коммунальной квартире, и, конечно, и меня, потом Левку, моего брата, отправляли к бабушке в деревню. Там у нас была няня, а бабушка была целый день в школе. И я так хорошо помню эту жизнь. Значит, я у няни, вечером бабушка после школы меня забирает, мы идем домой. Она, значит, мы молимся, она накрывает на стол... Холодно, печка русская, значит, все это она топит, дает мне кота в постель, чтобы теплее было. И я засыпаю. Каждое воскресенье мы молимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, тем, кто присоединился позднее, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня Наталья Бруни, и мы засыпаем вместе с котом в далеком селе, где живут сосланные, приехавшие, вернувшиеся репатрианты из Франции, у Гримова.
Надо сказать, церкви там не было, там был остаток церкви, которую я увидела в прошлом году. Я приехала туда через 60 лет и совершенно была потрясена, потому что я узнала какие-то пейзажи, и церковь, которая была разрушена, она восстановлена, это счастье. Надо сказать, что вообще не было никаких церковных книг. Они все переписывали от руки. Я помню эти бесконечные листочки, на которых написаны разные молитвы. Ну, службы они знали наизусть, а вот нас учить, это все было по бумажкам. Еще была Библия по-французски с гравюрами Доре, переложенная такой прозрачной бумажкой. И мама нам читала с листа сразу на русский язык. Вот такое было наше религиозное образование. Бабушка прожила
да,
там.
Да, это были, видишь, тетрадки записанные.
Да, тетрадки, да. Листочки. Угу. Я помню первый молитвенник, который при моей жизни издала патриархия. Такой черный, он у меня до сих пор хранится. Даже в 80-м году невозможно было купить Библию. Из-за границы привозили. Да. Значит, в это время... Мой двоюродный дедушка, брат моей бабы Веры, был арестован. Его жена была арестована. Их дочка была посажена в лагерь для детей врагов народа. И вся семья жила вот под этим...
Мечом.
Под этим мечом. Его мать, Надежда Владимировна Гаркави, у которой я тоже очень много времени проводила, потому что... Воротынск, где жила баба Вера, и опытная станция были в 5 километрах. И дедушка приезжал за нами на лошади и возил нас к себе. Моя прабабушка Надя, я нашла письма, которые она писала ему в лагерь. Невозможно читать без слез. Она пишет: «Каждый вечер поем о тебе с Наташенькой». Значит, молимся. Прадедушка мой был... хорошим работником. Жили они в бараке. Я очень хорошо помню этот барак. Это была, конечно, такая смесь французского с нижегородским, потому что ты входишь в кухню проходную, а потом в комнату, на которой висят портреты предков в позолоченных рамах, при этом какие-то жуткие кровати. Но такая жизнь была какая-то очень светлая. Дедушка приходил с поля вечером.
Так у вас детство было, поэтому и светлое.
Да. Приходил... Нет, потом они как-то вообще никогда не ныли, ни на что не жаловались. Никогда это в жизни, да, они не сказали, что зря они вернулись. Об этом даже речи быть не могло. Они служили, как могли, своей любимой России. И вот я помню, приходит... Значит, ему под 80, мой прадедушка Александр Иванович приходит с поля и садится так. Прабабушка моя, которой столько же лет, кидается перед ним на колени и стаскивает с него грязные сапоги, ставит таз. Я это все помню, как будто я кино смотрю. Угу. С горячей водой. И он так в ватнике ставит свои такие скрюченные старые ноги в этот таз и сидит, закрыв глаза. Бабушка моет ему ноги. Потом он переобувается и начинает заниматься хозяйством. Приносит воду, топит печь. Потом бабушка его кормит. Это, конечно, какие-то жестяные миски, при этом серебряные ложки.
Понятно.
Половину слов по-французски. Я, например, не знала, что по-русски нет слова «болик».
Как?
«Болик» – это пиала. По-французски «боль» они называли пиалы «боликами». Я думала, что такое слово есть. Или «ордюрки». Я не знала, что есть слово «помойка». Есть «ордюрки». С большим удивлением я узнала, что надо говорить «стелить кровать», а не «сделать кровать». Бабушка сказала: «Сделай кровать». Так они живут. Бабушка, значит, моя Вера преподает. Я езжу туда-сюда от прабабушки к бабушке. Сталин умирает. Наших выпускают из лагерей. И все, как-то жизнь начинается благополучно. Им дают прописку в Москве. Все работают. Все живут очень дружно. А бабушка моя...
А агроном возвращается в Москву?
Агроном возвращается в Москву, доживает почти до 100 лет.
С ума сойти.
И бабушка занимается переводами, переводит Лоскова. Ее переводы опубликованы безымянно, между прочим, в журнале Московской патриархии. Ходят в церковь, и мы все ходим в церковь. Я не очень люблю ходить с бабушкой в церковь, потому что я в детстве очень много болела, но по мне этого сказать было нельзя. А бабушка меня пихала и говорила: «Пропустите больного ребенка». Все в ужасе расступались, ожидая увидеть паралитика. И шла такая румяная, кореглазая особа с кудрями. Я не любила этого. И ходила с бабушкой в церковь только потому, что она потом обещала мне эскимо купить. А родители почему-то меня с ней отправляли всегда. И так, в общем, много времени я с ней проводила, а потом уже я стала большая, вышла замуж, и мы все равно с ней проводили очень много времени, все Пасхи были у нее. А потом случилось ужасное. По очереди умерли ее дочери. Сначала Ирина младшая, а потом через какое-то время моя мама. И баба Вера похоронила двух своих детей. И осталось жить со мной на даче под 100 лет. Она сломала себе шейку бедра. Но ничего не изменилось. Она встала и стала ходить с ходунками, но стала ходить. Характер у нее, конечно, стал тяжелый, бедный. Она похоронила всех, кто ее знал. Остались только внуки. И было уже ей 99 лет. И в церкви я встретила своего друга, Борю Любимова, который сын знаменитого переводчика Любимова. Мы ходили в одну церковь за Никольной горой, у нас там дача. И он говорит: «Как, баба Вера, поживает твоя?» Я говорю: «Борь, что тебе сказать? 5 мая ей будет 100 лет». Он говорит: «5 мая Пасха». Я говорю: «Значит, она доживет». И так оно и случилось. Она дожила до Пасхи, до своего юбилея. Накануне я ее спросила, она уже не очень хорошо. И в чем-то хорошо, а так не очень хорошо. Она в прошлое ушла. Она, например, читала только две книги: «Доктор Живаго» и «Войну и мир». И у нее в голове путалось все. Она, например, приехала, ее духовник, ее причащать, который приезжал благородно каждый месяц из Москвы. И она говорит: я не буду причащаться, потому что я всю ночь каталась в карете с девочками ростовыми и с девочками Пастернак. На что батюшка сказал: нет, Вера Александровна, я беру это на себя. Будем причащаться. И вот Великая Суббота опять. И я ей говорю: ба, знаешь ли ты, что завтра будет? Она говорит: конечно, Пасха. Я говорю: а кроме Пасхи? Она говорит: а что может быть кроме Пасхи? Я говорю: кроме Пасхи твой день рождения. Она говорит: ай, какая ерунда, кому это интересно? Я говорю: а ты знаешь, сколько тебе лет будет? Она говорит: не знаю, лет 70. Я говорю: ба, 70 мне скоро, а тебе 100. Она говорит: какой ужас, это неприлично. Я говорю: ну что, отменяем всех гостей? Она говорит: да, отменяем. Я говорю: жалко, а то приехала Марьяна из Вильнюса, платье тебе привезла из серой тафты. Она говорит: покажи. В общем, увидела платье и согласилась. И утром на Пасху, рано утром, приехал батюшка после службы. Моя сестра, я и он спели ей службу. Потом стали праздновать ее рождение. После этого она прожила еще 5 месяцев и скончалась совершенно как святая. И в свидетельстве от смерти было написано: умерла от старости. Она прожила, она изжила свой век.
Да, и это тоже абсолютная точка нашей передачи. Большое спасибо, Наталья Бруни рассказала о своей бабушке, и это, конечно, удивительная жизнь и удивительная история. Спасибо вам.
Пожалуйста.
Светлый вечер. На радио «Вера».